то, что он, что же он сделал за то, что он возлюбил меня. А что это за заповедь? Первая и величайшая. Бог нас возлюбил прежде, когда мы еще были грешниками. Он ищет ответной любви, ищет вот этого эха, ищет отзвука сердечного. И если мы всем сердцем любим его, все случится с нами, что здесь Бог обещал. Вот это обетование, что на аспида и василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона. Все Господь дает. Дракон – это древний змей, дьявол. Все победа одержана будет во всех вопросах. Но прежде всего надо в союзе любви сойтись с Богом навсегда. Вот я недавно внучка крещение принимала, и я говорю, смотри тоже, какая обусловленность, какая обусловленность. Ведь всего-навсего этот вельможа, цариц Эфиопской, встретившись с Филиппом, всего-навсего получил некоторое разъяснение по книге пророка Исаии. И ехали мимо, в нем загорелась эта вера. И он говорит, вот вода, что препятствует мне креститься? И он ему сказал, если, вот это вот условное, если. Если веруешь от всего сердца, можно. Можно входить в Царствие Божие, можно принимать крещение, а другому нельзя ни в коем случае. Прикоснуться нельзя, помыслить нельзя о том, чтобы иметь жизнь вечную, если не покаяться. Если не обратился всем сердцем, если не возродилось сердце от Духа Святого. А когда мы, услышавши Слово Божие, охотно принимаем, запечатлевает нас Дух Святой. И не то, что запечатлевает, а и происходит тайна возрождения. Нечто мистическое, не от нас зависящее, а по Божьей благодати. Вот зачистил, запечатлел, возродил, и ты есть, ты его. А другому нельзя. И вот это вот условность. Если веришь от всего сердца, можно. И так бы верить всю жизнь, но от всего сердца, когда у вас в сердце, если 10% к телевидению тянется, а 15% к своему избранному, а процентов 30 к мамочке, а там к хорошему образованию, а там к хорошей одежде, и вот всего-всего понемножку сердце. А Бог говорит, вот тогда нельзя. Тогда нельзя. А если от всего сердца, что ничего для мира не остается, ничего для греха не остается, и вот вам условность. Не безусловно Бог милый, и ты дает спасение. Он дает прощение, когда мы ничего не сотворили, кроме грехов. Господь дает это. А когда мы уже пришли к Нему, и когда тянемся к Нему, покаяние, освобождение от всего. И тогда, если веришь от всего сердца, можно войти в Царствие Божие, можно стать Сыном Божьим. Усыновляет Господь, запечатлевает, и тут это не дело нашего ума, не дело нашей яркой какой-нибудь проповеди, а тут сила Божия является. Тут акт рождения совершается свыше. И на этом, как с Петром, помните, было, когда он исповедовал, он говорит, о, это не плоть и кровь, это другое рождение. Отец мой сущий на небесах открыл тебе это. И ты, Петр, камень, вот это твоя вера, вот это откровение свыше соединилось. Бог тебя посетил. И он говорит, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. И вот она обусловленность. Он исповедует, он называет его блаженным, и начинается строительство из живых камней. Вот это обусловлено. И посмотрите, сколько бы скорби нас какие ни окружали, обетования заповеданы вот в 90-м псалме. И здесь написано именно так. Не просто «за то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое». «Воззовет ко мне, и услышу его. С ним я в скорби, избавлю его и прославлю его. Долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое». Поэтому, друзья мои, всегда ищите в Слове Божьем, чем обусловлено когда мы хотим идти на труд? Чем обусловлено, когда мы хотим спасаться, каяться, получать прощение грехов, иметь силу свыше? Везде есть определенные позиции, которые Богом предусмотрены. Поступай так, как Бог сказал, и будут добрые, святые последствия. Знаете, Господь отвечает на наши молитвы как? Войди в тайную комнату твою, не как фарисей, чтобы все слышали, видели. И почему сказано? Ты вошел, помолись в тайне, а Бог услышит. Нет, сказано, не услышит. А Бог, видящий тайны, воздаст тебе явно. Это каждый день реализация нашей веры, реализация Его обетования. Оно обязательно будет осуществляться. Но как? Ты молишься, а Бог не только молитву слышит, а видит тайное. Как ты живешь? Как ты служишь? Что ты делаешь? Что в сердце твоем? И если Он видит, что все это совпадает, это обусловленность. Ты тянешь со всем существом, ничего в сердце не остается. Он видит твою жизнь и воздает тебе явно. Ты сегодня же получаешь просимое или по воле Божией с некоторым проверкой твоего долготерпения или того, как Дух Святой когда угодно пошлет это, но пошлет, и ты говоришь: «Господи, теперь явно вижу, что ты Бог мой. Я взывал, я уповал, я делал то, что ты хотел от меня. Ты видел мою тайную жизнь». Другой никто не видел. Тебя называли самым праведным, но ты ничего не получил. Ты считался блестящим проповедником, но у тебя нет успеха. Бог, видящий тайное, воздаст тебе явно. И вот здесь везде, как мы готовимся к тому, чтобы получить, чтобы ответ был, и он будет непременно. Бог верен в своих обетованиях, еще ни одну душу не обманул. И только если обманываем мы, обманываем самих себя. Друзья, я почему это говорю, что вот и 90-й псалом, и сколько бы мы ни находили, ищите и найдете меня. Взыщите, найдете, если будете искать всем сердцем вашим. Опять не тем, которые так раздроблены, что не знаешь, где там числитель, где знаменатель, сколько там для Бога, а сколько для себя. Поэтому вот в служении, о служении ваше, оно... Замечательное служение, знаменательное служение, нужное для церкви, для дела Божьего. Весь общий песенный состав у нас хороший, и все, что поется, где нужно, страдания и слезы наших братьев, опели и насвистывали в лагерях. Вот отец говорит, я все время насвистывал гимны. Работал электриком в лагере, когда при Сталине еще. Или напеваю вот эти же все гимны, или насвистываю. И смотришь, говорит, кто-то, этапы большие идут, народу масса. А как отозваться? Есть верующие, нет верующих среди этих. Вот, говорит, напеваю что-нибудь погромче, гимн. Подходит кто-то по лестнице, стук-стук, и смотрит. Что такое? Брат, говорит? Да, брат. По какой статье? Сколько? 10 лет, там, 15 лет встречались, общались. А глаз какой был в то время тоже при сталинском режиме. Так пели, раскулачивали. Вы знаете, такой есть самобытный самородок такой. Степанов Василий Прокофьевич. Стали раскулачивать его. Деревня вся знала, что сектантская деревня. Пески, такая деревня называлась вот. А у него, кроме голых детей-то, ничего нет. А назвали кулаком, то есть зажиточным, значит, надо все изъять, все забрать. И вся деревня собралась. А он сам, по-моему, этот гимн-то и писал. И там слова есть такие, две мелодии, минорные, мажорные есть. Он посадил детишек, ни хлеба куска, ничего. Стоит этот конвой, администрация колхозная. Да вокруг деревни, и он запел: «Если ты захочешь взять, что мне больнице подать, то дай мне радостно сказать, как хочешь ты». И вот уходили так на ссылку, так служили, но они писали эти гимны. Какая там эстрада? И вот эти гимны сопровождали их жизнь. Они так шли, они так служили, и вот это все сохранилось. Весь этот общий объем слез наших дедов, прадедов, все сохранилось, слава Богу. И, конечно, еще нужно и больше профессионализма, и больше жизни. Но Бог сохранил нас от этого рок-эпидемии, такой вот, а поп-музыки, как ее называют, попса даже и все прочее. У нас оно все свято, все выстрадано. Хорошо исполнительскую культуру поднять, это есть над чем работать. Потому что мы кое-где очень консервативны. И все равно, когда общее устремление и общее служение будет под водительством благодати Божьей, то плоды будут хорошие. По крайней мере, достигнуто за это время очень много, потому что еще когда были гонения, тогда, не сейчас в условиях свободы, как вот другие церкви зарегистрированные действуют, а тогда, когда никто не отваживался выпускать литературу, мы выпускали, потому что они были с внешними связаны, а мы с Богом. Тогда уже были библейские курсы, когда еще гоняли нас. Первые горсточки людей сидели. У нас они были, у других этого не было. Они потом только вдогонку сначала думали подавить нас репрессиями. Репрессии не помогают. Еще больше высвечивают нашу преданность, и еще больше высвечивает их негодные, так сказать, направления работы. Давить на нас, сплетничать против нас, вести такую работу. И тогда враг переменил тактику, говорит, вот они выигрывают за счет того, что у них и дети ходят, и крещение преподают, и какие-то курсы есть, и литературу выпускают, а мы проигрываем в этом, давайте нам тоже этого. И вот власти согласились, начали им тоже это давать. И таким образом мы дважды выигрывали. Это Божий план. Так или иначе, но там тоже открывались возможности. А мы, почему мы действовали? Мы должны любовь Божью надо проявлять не по разрешению соседей или государства, а являть ее явочным порядком. То есть пришел, увидел, победил. Вот явился, ты дитя Божие. Видишь нужду, сразу откликайся. Видишь, что узнику надо помочь, откликайся. Нужны средства, пусть церковь собирает. Нужно дать на дорогу. У нас женщины, некоторые матери говорили особенно, мужья сидели, братья. У меня, говорит, 10 человек. Я на иждивенцев столько получаю, что я в 3 раза больше сейчас имею денег, чем когда муж на работе был. Вот сейчас он вернется, что я буду делать? У меня опять будут нехватки. А пока он сидел, вот так иждивенцы платили. И мы что, даже ставили как вопрос? Кто это позволил? Вот ту, которой нас Христос учил этой взаимной любви и красоте, помогать друг другу, помогать и помнить узников, да так, как будто ты сам с ним на одни нарты лег. Ты вот ложись на полу и спи, пока узник там. Он там лежит на полу на цементном, и ты ложись. Вот как бы и ты был с ним в узах. А если есть у тебя какая копейка, соберитесь, дайте. Если жена, ведь как тогда прятали свои преступления, то есть расстреливали наших братьев, расстреливали. Он отправлен и написано без права переписки. Значит, жена не имеет права получить письмо, он не имеет права написать, отправить письмо. Для чего? Она ждет, надежду свою питает, что жив где-то там, сохранится, Бог даст, а его уже на 3-й день расстреляли. Вот вам, что означало без права переписки. Так мы сказали, когда совет родственников образовался, каждое свидание, чтобы был церковью обеспечено. Далеко бросает. Я в Чите, например, был. Так или иначе, но обязательно давать всем семьям узников на свидание личное и на свидание общее, чтобы приехать и увидеть, и передать, как на свободе, о чем молиться об этих узниках. И вот эту работу нужно было не ждать изволения. Бог заповедал, а мы ждем, можно это сделать или нет. Тогда мы Бога просто предали. А нужно это внедрять явочным порядком, любовь внедрять явочным порядком, заступаться, красоту вот этой структуры, таких взаимных связей, взаимных отношений для взращивания себя во взаимной любви, при действии каждого члена в свою меру. Знаете, в Слове Божьем, как написано, и на все это Господь поставил, одних апостолами, других учителями, и так далее, для созидания тела Христова. И вдруг нам сказали, ничего нельзя, что заповедал Господь. А мы говорим, а нам нельзя ничего, что идет извне, а что Бог, будем решать и делать явочным порядком. И вот когда мы покаялись в своем нерадении, когда встали на этот путь, и Господь стал все это обеспечивать, церковь обрела другое лицо. И они тогда поняли, что да, сейчас не задавить, не взять ничего, а даже и сейчас. Какие возможности? Сейчас ведь вот если ты выпускаешь, ну у нас, например, такой закон, до 1000 не надо разрешения брать, когда ты какие-то трактаты пишешь. 999. Все, до 1000 ты можешь выпускать любую газету. Ну, где какие немножко законы, чуть разница есть. И попробуйте теперь при современных ксероксах, при современных средствах распространения, множительные аппаратуры всевозможные, попробуйте сейчас запретить. Нас другое побеждает. Что это же право, это же право, эти же возможности, вот эти грязные издания получить, так называемые иногда средства массовой информации, а для того, чтобы там расшифровать, что там пишут, для того, чтобы написать, надо 2-3 института кончить. Для хороших журналистов, да еще десятилетку кончить, практику иметь и так далее. Но, милые мои, для того, чтобы расшифровать, что там написано, нужно 30 лет учиться. Да и без помощи Божьей почти невозможно. Настолько все там, враг делает свою работу, показывает с лучших сторон, там ничего святого нет. Это мы по неведению только. Ищем там правду, ищем там откровение. Все, что Господь делает, Слово Его, вот это полнота истины. Это полнота откровения и красота премудрости Божьей. Поэтому, друзья, и в вашем служении, я говорю, когда я был регентом, это как раз вот ну, там я был, где вот родилась инициативная группа узловой, я там прошел такие, постепенно шел. Дьяконом был какое-то время, регентом потом, потому что надо было спасать. У меня так жизнь устроилась, что я много был за 7 лет в армии, много был в самодеятельности, в разных там и в офицерских вот этих вот дома офицеров. И там тоже музыкой занимался. А потом, когда пришел, покаялся, мне так все жалким показалось. В сравнении с хорами, которые на 50, на 70, и профессионалами возглавляются. С сопровождением там то джазовой группы, то больших оркестров. А там пришлось участвовать. Ну и в сольных вещах там и, ну, я в основном не соло, дуэт, там это что-то такое из классики. Это я свою армейскую жизнь вспоминаю. Но меня резанули, что вот это и есть церковь, я покаялся. А три молодые девочки сидят и 15 старушек. Все, больше ничего. 2-3 служителя есть, и то все время то выпивают, то не пойми что, даже церковные деньги пропивают, и вино после вечери остается, побольше берут, чтобы осталось, так сказать, и заложить сюда. Вот такое вот. А у меня душа съежилась, я думаю, после того, что я вот так вот видел, смотрел, и вдруг посмотрите, хор, 7 человек, у половины слуха нет. Вот попробуйте двигаться. Ну, пропорции соответствующие, понимаете. Сейчас ситуация переменилась, слава Богу. Но я всегда болел за то, чтобы даже у нас кое-кто вот учится, если даже в мире иногда, когда до того уровня достигнут, что у нас здесь начнем достигать нужного профессионального уровня. Это лучший способ, и к этому надо стремиться. Но пока еще у нас полноты этого нет, может быть, не так строго смотреть, если где кто-то в училище, потому что все и педагоги-то у нас, наверное, тоже, наверное, если вспомнить, то учились, то в училище, то в консерватории. Потому что дальше-то где взять, особенно в то время? Вот. А если мы достигнем большего, дай Бог, дай Бог. Но это вот требует, и я говорю, когда я пришел, думаю, как же это ведь, кто даже учится, для чего же учится-то? А я вам скажу, каждое искреннее дитя Божье, даже еще иногда и приближенный из семьи верующих родителей, ведь он идет в училище или в консерваторию, потом знания сюда принести, чтобы здесь было красивее. Чтобы здесь было благоговейно, чтобы здесь было хорошо. Вот сюда, сюда. И у меня так когда-то сердце было. И что могли делать? Ну, а потом нас захлестнуло другие нужды, массовые закрытия церквей. И мы тогда просто сказали, вот у нас смелости хватало, Господь помогал, уповали, верили. Выстояли почти одни в округе, вот там вот у себя, ну, в деревне, деревня Роткина была. А считалось оно Узловской церковь. И вот тогда сказали, если мы будем жить так, как своя рубашка ближе к телу, лишь бы самим выжить, не выживем. Что делается вокруг? Надо всем взреветь, всем заплакать, всем возрыдать и искать путей для общего решения вот этой беды. А ведь у нас отняли ни хоры, ни физгармонии, ни органы, ни молитвенные дома отняли. У нас, введя нас в грех, отняли Бога. Бога, и не знаем, где положили Его. Надо было нащупать эту дорожку и сказать: «Господи, как вернуть-то Тебя?» И пока вот пришли к необходимости осмыслить путь освящения, путь покаяния, только когда через покаяние пойдем, грехи осознаем, вернется к нам Господь, вот радость-то будет, вот ликование-то будет, вот силище-то будет. Ничтожно все эти враги для Бога, они ничего собой не представляют, но мы грешим, и Бог грешащим-то и гордым сам противится. А разве мы против Него устоим? Да нет никогда. Да еще и соль такую Он на попрание людям отдает, и попирают они нас. Бог всемогущ, а дети Его попираемы, и Бог как не действует. Так вот, я говорю, у нас главная потрава была. Богу у нас отняли, внушив нам грешить сознательно этим законодательством идти и всем прочим. Поэтому вот это важно было. И тогда уж не до песен было, мы-то пели все равно, пели, но все равно стали заботиться о большем, о другом. Вот так и рождалась инициативная группа с общим предложением: давайте все восплачем, давайте откажемся грешить, давайте покоримся Богу, спасет ведь, спасет. Вот это было наше желание. Вот я вам говорю, как примерно я говорил, допустим, в 61-м году. Одно и то же. Только тогда верили в победу, но она могла быть призрачной из-за того, что мы детально не знали путей, потому что каждый, любой второй день, и даже этот день, не знаешь, доживешь или нет. Но Господь чудно вот провел, сохранил. У меня были, ну, лично я вам поделюсь, я знал, что есть люди, которые отсидели по 25 лет вот с такими бородами, на служение их не пускали, была у них верность какая-то, да и перебор был, предательства очень много, хватало своих, уже больше не принимали почти, да и церкви не распространяли, не насаждали. Вот тогда время такое было. Время такое было. И вот я говорю, что нужно было пройти через этот вот путь и говорить, что Бог силен и остается сильным и действующим в своем народе и помимо, властвующим над всем миром, над всеми царями. Но грехи произвели разделение, написано, между вами и Богом вашим. А рука, говорит, не сократилась, чтобы спасать, и ухо не отяжелело, чтобы слышать. Так что же сделать, если грехи разделили? Так удаление грехов и соединит нас снова. И вот с этого и начинали, откуда идет вопрос пути освящения. Что нужно особенно, кто шел прежними путями, сказать: все, хватит. Кто в чем повинен. Да и не только можно осуждать грехи всех, а своих не видеть. Все нужно, чтобы было очищено. Все сердце, всем существом. И тогда Господь совершать будет свое дело. Вот это я немножко, так сказать, экскурс чуть в историю прошлого. Но у Бога ничего прошлого не бывает. Вот, Бог вчера, сегодня и вовеки тот же. И всякий раз, когда мы Его ищем, обязательно найдем, если взыщем всем сердцем нашим, если покоримся. Ну вот, чтобы я вас, может быть, и не утомлял больше, немножко напомню, порассуждали, что из Слова Божия, что нет ни одной заповеди, ищите всегда условия. Да? Все заповеди и все обетования обусловлены. Мы поступаем так, и Господь поступает так. Согрешили, не осилили, каяться будем. Покаялись, Господь восстанавливает и ведет дальше. Это чудный путь Божий, это чудное благословение Божие. По музыкально-хоровому немножко поговорили, будем надеяться, что Господь даст и дальше совершенствовать эту работу, осуществлять ее. Во всяком случае, наше общее впечатление и общая оценка: помог нам Господь в этом деле, не совратились наши, потому что дальше вот в Америке смотришь даже, в Германии смотришь, вот кто выехал из зарегистрированных, до сих пор так почти не сливается. Кое-где есть вот смешанные общины, там чуть удается чуть направить баланс. А там вот туда идешь, и начинается рок-музыка. Причем иногда даже примитивная, иногда более-менее удачная. Но все-таки это вот вся эта поп-музыка, весь этот рок, который вошел в церковь, и он как раз и сопутствует, видно их и по одежде, и по легкомыслию поведения, это напускная вежливость, это напускные улыбки, так сказать, дежурные, присущие пастырю, так сказать, вежливость вот такая вот. И духовности сразу не видно. И поэтому тот, кто тогда воспротивился, куда бы за какие горы, за моря не уехал, а все равно остается неохвачен благодатью Божией. Хотя и там мы так и относимся к этому. Есть немало людей, которые спасаются искренне, и у них только персональный свой узкий путь, это отдельные души. А в целом сейчас такое залихватское отношение ко всему. И там и приплясывание, и прищелкивание пальцами, так сказать, в ритм, и аплодисменты, и подсвистывание, и больше всего любят еще так это пятку на коленку положить, чуть не американский способ такой вот свободы выражают. Очень все печально, очень прискорбно. Нет той глубины, той сосредоточенности, того здравого подхода. А так, слава Богу, здесь, поскольку я говорю, что здесь Господь дал милость сохранить общее направление музыкального служения, что мы за него спокойны и будем ожидать еще и больше благословений.
Yeah.